Здравствуйте. Вы смотрите «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Дистанция», в которой мы рассказываем о журналистских расследованиях недели. В этом выпуске. Издание «Проект» узнало о том, как война изменила привычки Путина справлять свой собственный день рождения, а также о том, что в Сочи снесли его резиденцию «Бочаров-Ручей». Международная группа журналистов выяснила, как Кремль вербует диверсантов в разных странах. В Московском университете за филологами теперь будут присматривать физики, пишет «Новая газета». Они будут искать гостайну, ну, например, в работах о формах глагола. Обо всем этом расскажем более подробно, и, как всегда, нам в этом помогут авторы этих расследований. Итак, издание «Проект» решило поздравить Владимира Путина с днем рождения очередным расследованием. Оно посвящено тому, как, собственно, изменились привычки российского президента справлять свой собственный день рождения. Оказывается, с каждым годом Кремль все меньше и меньше сообщает нам о том, как Путин отмечает этот праздник. Официальные заявления по этому поводу становятся все более скупыми. Более того, из них, например, исчезли упоминания неких друзей, с которыми раньше Путин отмечал день рождения. К тому же отмечать, похоже, теперь и негде, потому что, как выяснили журналисты проекта, в Сочи снесли летнюю резиденцию Путина «Бочаров-Ручей», и он уже более полугода в этом городе у моря не бывал. Об этом и о том, как война изменила привычки Путина, нам рассказал один из авторов этого расследования Михаил Рубин.
Значительная часть быта чиновников, быта и работы чиновников в определенные сезоны, а именно весной и осенью, это обычно жизнь в Сочи, потому что не жизнь, а времяпрепровождение в Сочи, потому что там находится президент, они стараются, кто-то из них старается быть поближе, кто-то вообще переезжает на это время, кто-то ждет аудиенции, кого-то просто приглашают периодически. В общем, многие из них там довольно часто бывают, потому что Сочи, как известно, одно из любимых и любимое теплое место Владимира Путина. Так вот, чиновники с какого-то момента стали между собой обсуждать, что что-то происходит странно. Ну, мы этим заинтересовались, стали разбираться, в итоге догадались посмотреть на карту Гугла и обнаружили, что просто южная резиденция Владимира Путина снесена. Ее нету вообще. Мы должны уходить в область догадок периодически, но в данном случае есть факты, из которых мы можем сделать вывод. Первое. Эту резиденцию сносить просто так не было никакого смысла. Совсем. Потому что резиденция А красивая, я там бывал, кстати говоря, подтверждаю, очень симпатичную. Она в каком-то смысле историческая, там еще сидели советские вожди, построена она достаточно давно. При этом она приведена в порядок. К Олимпиаде 2014 года всю резиденцию, сочинскую резиденцию Путина, Бочаров-Ручей, всю ее ремонтировали полностью, так или иначе. Там каких-то глобальных, по крайней мере, внешних проблем не было. Необходимости сносить ничего не было. Соответственно, варианта два. Ну, варианты могут быть разные, но, в принципе, логичные варианты такие. Конспирологический. Туда попал украинский дрон. Это конспирология, мы ее нигде не отражали в наших материалах, просто могу сказать в интервью, что мы об этом думали. Ну, может быть, еще какой-то вариант, что-то вообще неизвестное случилось, не знаю. Вот телеграм-каналы стали писать, что в Сочи произошло, после выхода уже нашего материала, что произошло какое-то землетрясение, в результате чего эта резиденция упала. И, честно говоря, странная немножко теория. Вернее, я не знаю, я не специалист по сейсмической устойчивости зданий, но что-то вокруг ничего не разрушилось в Сочи. Но мы такого не знаем, чтобы какие-то здания прям падали, честно говоря. А вероятность того, что вот эпицентр землетрясения пришелся именно на Бочаров-Ручей, не знаю, еще раз, я не эксперт, все может быть, мы не знаем правдивого ответа, я не до конца верю, скажем так, вот теорию. Есть третье объяснение, на мой взгляд, по крайней мере, точно так или иначе вписывающееся в здравый смысл и в общую логику. Владимир Путин вообще перестал бывать в Сочи. И это просто для этого достаточно, никакой не требуется быть опытными журналистами-расследователями. Для этого просто достаточно зайти на сайт Kremlin.ru и посмотреть, когда Путин последний раз был в Сочи. Последний раз Путин в Сочи был в марте. Если кого-то это не впечатляет, то зайдите, посмотрите, с какой периодичностью Путин раньше ездил в Сочи. Раньше Путин ездил в Сочи постоянно. Он всегда был всю весну и осень. Это только формально, а уж неформально. Вообще молчу, если изучать сервис FlightRadar, который отслеживает самолеты. Там самолеты специального летного отряда, которые обслуживают Путина, там постоянно находились. Если задуматься, сколько Путин был в Сочи, мы не знаем до конца, и об этом можно говорить отдельно. Ну, короче говоря, очень много. И вдруг его нету 7 месяцев. Это страшно много. В какой момент он стал туда меньше ездить? Ну, тут тоже тут достаточно следить за картиной информационной, которая происходила в последний ровно год. Дело в том, что год назад до резиденции Владимира Путина стали внезапно долетать украинские дроны. Еще раз, тут можно вернуться к конспирологии, которую я сказал вначале, что он туда попал. Но это вряд ли. Я уверен, что украинцы бы об этом 10 раз отчитались. Они об этом не отчитывались, никаких кадров не показывали. Значит, мы на это не закладываемся. Закладываемся на другое. Самое логичное объяснение. Владимир Путин просто боится. Вопреки образу такого бесстрашного великого лидера, он не самый мужественный, прямо скажем, человек. И мы это знаем по целому ряду признаков, о которых тоже можно говорить, но которые наверняка все и так знают. У него было, собственно, две привычки. Он периодически отмечал свой день рождения в Сочи, и он всегда отмечал день рождения Алины Кабаевой в Сочи. Он совершенно случайно в районе ее дня рождения в середине мая, после Парада Победы, как раз, как правило, оказывался в Сочи. Иногда это сдвигалось на недельку, в зависимости от обстоятельств. Иногда он там был ровно вот числа так 12-15. Он там всегда оказывался. Это была такая неизменная традиция, которую он следовал. И да, во время войны он много от чего. Ему пришлось наказаться. Он вообще перестал летать. Речь не только про Сочи. Он вообще перестал летать на Черноморское побережье. Он перестал бывать в Краснодаре, даже, скажем, в Ростове. Как раз все те места, куда и украинские ракеты долетают. Это такая, видимо, уже стала, ну, не то что простая, но доступная украинцам цель, безусловно, с какого-то момента. Но не, речь не только, и даже речь не только про это. Он вообще стал больше бояться и больше скрываться. Он, ну, короче говоря, да, Владимиру Путину вот сейчас на этом этапе войны пришлось поменять. Ну, достаточно пришлось больше скрываться и пришлось поменять из-за этого, да, те привычки, которые ему были, ну, те привычки, которые у него сложились за годы правления.
Вы смотрите программу «Дистанция». Ссылку на расследование издания «Проект» мы, как обычно, разместим в описании к этому видео. Расследований вообще выходит очень много, а программа у нас всего раз в неделю. И мы не успеваем, конечно, рассказать обо всем. Если вы хотите знать больше о публикациях не только русскоязычной, но и американской прессы, подпишитесь на канал «Голоса Америки» в Телеграме. Ну а сейчас обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой.
Друзья Кремля продолжают вести бизнес в Латвии, как Виктор Бут продал йеменским хуситам автоматы Калашникова и как сотрудник российского госканала выдавал себя за корреспондента BBC. Дайджест расследований за неделю. Инсайдер. Как друзья Кремля продолжают вести бизнес в Латвии? В Латвии до сих пор сохраняются дома и активы, принадлежащие российским олигархам и даже государственным компаниям, пишет инсайдер. Согласно данным журналистов, некоторые семьи, управляющие зарубежными активами российских бизнесменов, обладают латвийским гражданством. Несмотря на санкции, бизнес продолжает развиваться, используя офшорные компании и номинальных владельцев для обхода ограничений. Например, зарегистрированные активы оформляются на граждан Латвии, которые используют те же частные самолеты, что и владельцы активов. Олигархи через сеть офшорных фирм контролируют латвийские компании и владеют элитной недвижимостью в стране. Посредники и владельцы местных компаний занимаются различными финансовыми услугами, такими как автолизинг и ипотечное кредитование, что помогает обходить санкционные ограничения. По словам журналистов, несмотря на санкции, некоторые члены семьи олигархов продолжают свободно перемещаться по странам Евросоюза, благодаря наличию паспортов других стран. У них также остаются активы, в том числе в компании «Латвиясгазе», где значительная доля акций принадлежит «Газпрому». Кроме того, в Латвии продолжают работать другие компании, связанные с Россией и участвующие в военных и оборонных проектах. Часто акционерами латвийских компаний оказываются российские олигархи или предприятия, связанные с военной промышленностью. Wall Street Journal. Виктор Бут продал йеменским хуситам автоматы Калашникова. Виктор Бут, осужденный в США за торговлю оружием и вернувшийся в Россию в рамках обмена, продал йеменским хуситам автоматы Калашникова. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Согласно информации издания, в августе два представителя хуситов посетили Москву под предлогом покупки пестицидов и транспортных средств, в ходе поездки они также побывали на заводе «Лада». Источники утверждают, что отправка автоматов из России в порт Ходейда может начаться уже в октябре под видом продовольствия. При этом они отмечают, что не знают, были ли переговоры о поставках оружия хуситам по указанию Кремля или с его молчаливого согласия. В интервью ТАСС после публикации этой статьи Бут назвал утверждение о продаже оружия хуситам необоснованным обвинением. Он не стал уточнять, вернулся ли он в оружейный бизнес. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что материал Wall Street Journal является фейком. Администрация Байдена выражает озабоченность по поводу того, что Россия может передать хуситам современное оружие в ответ на поддержку Украины со стороны США. Однако на данный момент нет никаких доказательств того, что эти ракеты были отправлены или что Бут участвует в подобной сделке. Русская служба BBC, сотрудник российского госканала, выдавал себя за корреспондента британского СМИ. По данным журналистов BBC, Айрат Ширяев, использовавший псевдоним Марк Назаров, попытался выдать себя за корреспондента BBC для получения аккредитации на встречу с Татьяной Лазаревой в Дюссельдорфе. Ширяев, бывший сотрудник НТВ и медиагруппы «Известия», создал фальшивую электронную почту и поддельные документы, включая удостоверение, в котором допустил грамматическую ошибку при написании слова «valid». Несмотря на его попытки, активист Юрий Никитин и его коллеги из организации «Свободная Россия. Северные Рейн-фестивали» быстро заподозрили мошенничество, так как не нашли упоминания о Марке Назарове на сайте BBC. Ширяев по их запросу отправил ссылки на материалы о ЧВК «Вагнер», к которым он не имел отношения, и это дополнительно вызвало подозрение. Расследование BBC показало, что Ширяев связан с РЕН-ТВ и работал над созданием пропагандистского контента. Это подтвердил собеседник BBC, имеющий доступ к персональным данным россиян. Ширяев использовал локальных стрингеров для съемки мероприятия, убеждая их, что он работает на BBC. В конечном итоге корреспондент BBC на мероприятии разоблачил Ширяева, и после нескольких попыток связаться с ним, тот продолжал настаивать на своем псевдониме и заявлял, что он является спецкорреспондентом BBC. Пресс-служба РЕН-ТВ, отвечая на вопросы BBC о Ширяеве, сообщила: «Данный сотрудник не работает в нашей компании. Информация о работниках других компаний мы не располагаем, к сожалению». На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. История с фейковым репортером BBC – это пример нечистоплотной журналистики, когда неэтичные методы используются для того, чтобы добыть какую-то информацию, а то и для пропаганды. Репортеры качественных медиа тоже могут выдавать себя за кого-то другого, но делают это они с другой целью, в частности для того, чтобы провести реальное журналистское расследование и узнать правду о настоящих преступлениях. Международная группа журналистов выяснила, как Кремль вербует в европейских странах диверсантов для совершения разных небольших актов саботажа, ну, например, поджогов или взрывов. Для того, чтобы узнать, как работает эта схема, они попытались сами устроиться на такую работу. О том, зачем Кремлю нужны мелкие диверсии по всему миру, мы поговорили с журналисткой эстонского Делфи, одной из авторов этого расследования, Мартой Вунш. Марта, насколько я понимаю, над этим расследованием работала большая команда журналистов из разных стран. С чего все началось? Как вы обнаружили эту тему и начали над ней работать?
Мы, конечно же, следим за Телеграмом, мы следим за каналами популярными и в наших странах, и в России, и в Европе. И, ну, мы знали этот канал Grey Zone, мы знали, что это канал, связанный с Вагнером, и, ну, как бы, конечно, за ним надо было следить. И вдруг мы обнаружили, что там уже полгода появляются рекламы, которые призывают исполнять всякие миссии, участвовать и зарабатывать деньги. Вот. Ну, конечно, о деньгах речи в рекламе не шло, но это было в контексте понятно. Ну и мы подготовились, решили, что это стоит того, надо попробовать узнать, что они именно предлагают, что они хотят и о каких суммах мы вообще говорим. И я бы сказала, что довольно удачно все это вышло.
А речь идет о совершении диверсии в разных странах.
Там можно выбрать свою страну, и там очень много европейских стран, и не только. Например, Англия, Швейцария тоже там.
Есть какие-то страны, которые, ну, скажем так, лидируют в этом списке, вот где больше всего нужны такие исполнители диверсии?
Они конкретно не призывают, что вот нам нужны люди из этих или из этих стран. Там они дают выбрать, и они, ну, призывают выбрать именно свою страну.
Как так выглядела ваша операция по трудоустройству вот на эту, так скажем, работу? То есть вы притворились человеком, который хочет совершить диверсию?
Да, ну мы конечно же, притворились таким пацаном, который просто хочет заработать деньги, но мы же не знали, и он не знал, ну как бы мы не знали, на что мы идем, поэтому мы спрашивали много вопросов. И да, мы подготовили целую как бы историю этого человека, мы продумали семейные связи, где он жил, работал и так далее. Ну, как бы там надо было конкретно подготовиться, чтобы еще там другие соцсети были, чтобы его, возможно, было в других местах найти.
Как выглядит объявление вот в этом телеграм-канале? То есть что конкретно там предлагают, как они описывают эти миссии?
Эти миссии, так называемые, описываются как что-то хорошее для своей страны совершить можно. Вот. Для себя, для своей страны, против политиков, которые нами манипулируют. Вот в таком стиле. Приводили всякие совершенных каких-то диверсий, но там тоже была ложная информация. Такая фейковая работа, что просто нашли какие-то видео из других событий и сказали, что вот эта диверсия уже в Румынии, присоединяйтесь к нам, вы тоже можете помочь в нашем большом деле. Ну, как бы использовали и фейковую информацию для этого.
Ну, то есть они открыто пишут о том, что нужно совершать правонарушение, преступление, или это как-то завуалировано, вот как вы сказали, помочь стране? А что там помочь? Ну, понятно, вот пока не устроишься.
Ну, против Запада. Вот. Все, что против Украины, и все, что поможет как-то навредить Украине. Вот. В таком контексте, как бы сам контекст понятен. Типа, кому помочь и для чего помочь. Но напрямую они не говорят, что вот, приходите, поджигайте что-то, убивайте кого-то. Такого не было. Это уже мы узнали напрямую в общении.
Угу. Какие суммы предлагаются за это?
Ну, я сейчас процитирую. Они говорят, что платим хорошо, за миссию они платят где-то 10 тысяч американских долларов. Ну, так, ну, они так говорят, конечно же, в этом нет никакой уверенности ни у кого.
А когда началась вот эта волна рекрутинга, и действительно ли увеличилось количество таких актов диверсий в Европе с тех пор, как все это началось?
Да, все это увеличилось за последние 2 года. Ну, с начала вторжения в Украину. И теперь этого все больше и больше. И именно таких вот мелких преступлений, таких, которые совершены еще вот таких вот людей, которые просто хотят заработать деньги. И да, как бы наши источники и спецслужбы, и эксперты, с которыми мы разговаривали, для этой статьи, мы узнали, что они не ожидают, что этого будет меньше, и то, что Telegram будут использовать дальше, это тоже, ну, по их мнению, 100%.
Вот по поводу Телеграма, как люди узнают вообще о таких рекламных объявлениях? То есть это в основном благодаря популярным Телеграм-каналам, которые их распространяют, правильно?
Да, да, это популярные каналы, и, ну, есть эти маленькие каналы, мы обнаружили эти же рекламы, которые репостнули и другие каналы, которые тоже были связаны с Вагнером, или же просто такие маленькие каналы, которые, ну, нет никаких доказательств, что они там с какими-то структурами или службами связаны, но просто хотели, наверное, помочь.
Вот, то есть, да? Вряд ли и люди это специально все это ищут. Наверное, они просто просматривают каналы, на которые они подписаны, и попадают на эти объявления.
Ну, скорее всего, да. Там в Телеграме вообще довольно сложно найти, что ты ищешь. Это в Телеграме как бы сам поиск не очень хорошо работает. Если ты не знаешь, в каком стиле это все пишется и объявляется, то довольно сложно найти. Плюс, ну, как я уже сказала, там напрямую они не пишут, что диверсия или саботаж, или что-то такое.
Что может быть целью этих диверсий? То есть понятно, что открыто ее не формулируют, но вот что вам удалось узнать, какова основная цель?
Основная цель политическая или же военная. Как бы там, и это все связано, конечно же. Политическая в смысле, что хотят, чтобы была паника в европейских странах, чтобы люди не чувствовали себя комфортно или уверенно, и чтобы они стали сомневаться в своих, ну, как бы, политиках, что справляются они или не справляются, почему такое допускается. Ну, паника. Вот. Паника — это одно. И второе — напугать, чтобы уменьшить поддержку Украине. И в своих странах, и ну, как бы в глобальном смысле тоже. Вот. И второе — это навредить ну, как бы физически. Нам же тоже предлагали взорвать, уничтожить технику натовскую, любую технику, которая связана как-то с Украиной. Вот. И ну, это как бы физически тоже навредить. Но все равно эксперты считают, что это больше политический хаос и паника.
Ну, то есть дестабилизировать обстановку.
Да, да, потому что эти ну, реальные последствия, которые мы ну, как бы видели чуть-чуть на реальных случаях и такие уже подтвержденные случаи, это ну, как бы большого вреда еще не удалось как бы, нанести.
А вот, кстати, про технику, которую предлагали взорвать вам под прикрытием. Какая это техника была? Где она? О чем шла речь?
Конкретно нам не предлагали. Ну, как бы не было такого, что вот иди туда, вот там что-то стоит, вот это надо сделать. Такого не было. Они постоянно хотели, чтобы вот этот Валерий, которого мы использовали, чтобы он что-то сам предложил, поискал, осмотрелся, снял видео, прислал им информацию. Вот. Но они сказали, что все, что связано с милитарной техникой и Украиной, в принципе, и НАТО.
А потом, когда вы пропали, они пытались как-то вас разыскать?
Нет.
То есть, видимо, такие случаи, наверное, бывают, что человек обращается...
Да, эксперты тоже, ну... считают, что даже если там, я не знаю, 1000 человек ответит на эту рекламу или как-то попытается связаться, то там максимум 1, 2, 3, 4 человека, с ними что-то можно уже дальше что-то обсуждать. Да, да и чтобы реально что-то получилось, это максимум там один какой-то минимальный шанс есть, чтобы что-то человек реально сделал и согласился и пошел на это. Так что я думаю, таких случаев довольно много, что человек сначала связывается, потом понимает, что, я не знаю, или это что-то слишком серьезное для него, или это опасно, и просто прекращает общение.
Повлиял ли арест Павла Дурова на эту деятельность в Телеграме, и может ли он ее остановить или как-то уменьшить?
Повлиял в смысле того, что больше сейчас внимания, публичное внимание на то, что происходит в Телеграме. И, ну, например, вот это наше расследование тоже ведь показывает, что в Телеграме происходят нелегальные действия, преступления, и там вербуют людей, ну, чтобы совершать преступления. Но пока нет никаких сигналов о том, что этого будет как-то меньше. Да, Телеграм после нашего запроса на комментарий заблокировал эти конкретные каналы в Европе. Ну, частично. Все равно как бы можно их посмотреть, но не через свой номер европейский. Вот, так что... Но это они закрыли конкретно после нашего запроса. Так это все ведь видно. И я уверена, что такие огромные каналы, как Grey Zone, никакой не сюрприз для Телеграма.
То есть, скорее всего, по крайней мере, пока эта деятельность продолжится.
Да, да. Все эксперты, ну, почти все эксперты, с которыми мы говорили, так считают.
Журналистка эстонского Делфи Марта Вунш о том, как Кремль нанимает диверсантов для преступлений в Европе. Но пока Кремль расшатывает обстановку в Европе, в самой России растут и ширятся самые разные виды цензуры и контроля. В Московском государственном университете к филологам приставили физиков, чтобы те искали в работах, ну, например, о Пушкине или о формах глагола «государственную тайну». Об этом узнали журналисты «Новой газеты». Автор публикации, филолог Михаил Эдельштейн, рассказал нам, как следят за благонадежностью филологов в МГУ. Михаил, почему это нововведение, требование проходить экспертизу на предмет наличия гостайны, коснулось именно филологов? Что такого можно особенного найти в их работах?
Тайна сия велика есть. Это совершенно непонятно. Не знают, конечно, не сами филологи. Они вообще ничего про это не знают. Ни люди, с которыми я пытался как-то об этом говорить, которые профессионально отслеживают проблемы с высшим образованием в России, академические свободы мониторят и так далее, совершенно непонятно. Да? Потому что есть журфак с его там либеральной репутацией, условно говоря, можно спорить, насколько она там сейчас справедлива, но тем не менее. Есть история, да, которая, как мы понимаем, есть истфак, истории одержимые, просто там все высшие лица вслед за президентом. У нас уже там Лавров недавно читал исторические лекции, бедолага, и его приспособили к этому делу. И так далее. Вот не истфак, не журфак, не какие-то другие, там, не искусствоведы, я не знаю, не кто-то еще. Именно филфак с их вот дактилями у Некрасова, там, системой аористов в русском языке и прочими страшно важными, конечно, с точки зрения...
Может быть, в этом и причина великая русская литература, которую, как известно, активно использует та же пропаганда?
Предполагать можно все, что угодно, да, но, в общем, выглядит, конечно, эти акты там действительно комично, да, потому что там понятно, что там есть шаблон этого акта, да, и там это выглядит со ссылками на кучу всяких государственных указов, там, согласно перечню от 92-го года, так, перечню от 95-го года, перечню там, от 2005-го года, в докладе, я говорю, система АОЛ, падежей в русском языке не содержится в государственной тайне. Вот, в общем, ну вот, да, такой абсурд.
А что представляет собой эта экспертиза? То есть, что надо сделать, как выглядит этот процесс?
Я не знаю, я по эту сторону, как зеркального стекла, как пел Гребенщиков, да, то есть, я думаю, что, конечно, чистая отписка, то есть, просто какие-то люди вписывают в бланк название работы, которую предоставили на проверку, и ставят подпись. Все остальное – это просто печатный текст, что не содержит, не содержит, не содержит, и так далее.
То есть, любая работа, она прежде всего отправляется вот этой комиссии, правильно?
Да, да, да. Как только ты написал, ты не должен ее публиковать, если диссертация не должен защищать, если доклад, ты не должен с ним выступать. Ты отправляешь, да, в деканат, деканат переправляет в ректорат, причем ректорат тебе распечатанные экземпляры не возвращает, они оставляются там на спецхранение, и филологи шутят по этому поводу, что надо будет строить новый корпус, потому что где все это хранить, в общем, естественно, не очень понятно. Да, ну, безумие, в чистом виде безумие, вот просто такой вот рафинированный образец абсурда бюрократического и вот этого, ну, вот, одержимости этими гостайнами, секретами и прочими, да.
Известны ли уже случаи, когда отказывали людям, вот, например, в том, чтобы сделать доклад?
Нет, нет, нет. И я думаю, что такого и не будет. Ну, и вряд ли кто-то будет какая-то такая тема, что цензурно она вдруг вызовет какие-то затруднения, тем более, что действительно это физики и проверяющие, я имею в виду. И даже если это что-то там цензурно-пограничное, вряд ли они смогут на это отреагировать как-то квалифицированно. То есть это действительно это чистая вот бюрократическая отписка.
То есть... Почему за филологами присматривают именно физики? Что вообще известно об этих экспертах?
Это объяснил, да, мой коллега Дмитрий Дубровский, специалист, ну, сейчас из Праги, политэмигрант, специалист по академическим свободам в России, среди прочего, который сказал, чтобы сверяться со списком государственных секретов, условно говоря, ты должен иметь допуск, да, а понятно, что никакой секретности, никакого допуска к работе с гостайной у гуманитариев быть не может по определению, а какие-то физики занимаются вот этими пограничными областями, чем-то там связанным с, я не знаю, с гиперзвуком, ядерной физикой, с чем они там еще, чем они там еще занимаются, у них есть допуск секретности, и поэтому они имеют право формально осуществлять такую работу.
А как вы думаете, филологи — это только начало?
Я думаю, что да. Я думаю, что это процедура, которая, конечно, потихоньку будет вводиться. Она начинала вводиться там, с 2009 года, более или менее в разных вузах. Я думал, что только в СПбГУ, а об этом я упомянул в своей статье в Питерском университете. На самом деле, уже после этого мне рассказали, что это было в Казани, это было в Волгограде, видимо, в других местах. Это было связано с расширительным пониманием закона об экспортном контроле. Но тогда это касалось работ, которые ты хочешь опубликовать за границей, или доклада, который ты хочешь сделать на международной конференции, ну и заодно, конечно, связи с иностранцами, о которых ты должен отчитываться. Вот. Под предлогом вот этого самого экспортного контроля соблюдения законодательства. А сейчас это вот просто все, если ты выступаешь на соседней кафедре, это совершенно не важно, это точно такой же вот контроль и точно такие же бумаги.
Вы пишете, что для публикации списывались со множеством сотрудников российских вузов. Насколько я понимаю, большинство из них опасалось с вами говорить.
Многие, в том числе мои друзья, да, и так далее, говорили, что с удовольствием при встрече выпьют и обнимутся, но говорить даже просто не как с журналистом, а как с человеком на какие-то темы, касающиеся их вузовской деятельности, я знаю, что кого-то из них там уже предупреждали, чтобы они не активничали в соцсетях, у кого-то были еще какие-то неприятности, кто-то просто перестраховывается, но да, и были такие случаи, и я их понимаю полностью, да, это совершенно не попытка кого-то там осудить. Это скорее попытка поблагодарить за гражданское мужество, простите, тех, кто все-таки согласился мне показать эти акты, рассказать, что происходит, и вообще обсудить как-то вот, как себя чувствует человек на кафедре сейчас.
А вы пытались связаться с руководством МГУ?
Пытался я, пытались мои коллеги из «Новой газеты», собственно, мой редактор замечательный, но это все закончилось ничем. По-моему, пресс-служба дала телефон почему-то кафедре русского языка, который не имеет ко всему этого отношения. Кафедре русского языка никто не поднимал трубку. Мы пытались звонить на физфак, поговорить с этими экспертами. Да, там тоже говорили, ой, да, они выполняют обязанности экспертов, а кто их спрашивает, ой, мы не знаем, когда они будут, и вряд ли они в обозримом будущем тут появятся, не звонить сюда больше. Ну, в общем, как-то так все было. Пытались позвонить проректору, там очень неразборчивая виза проректора, мы не знаем, какой проректор этим занимается, это визирует эти заключения, да, они тоже все валили друг на друга и говорили, нет, мы тут ни при чем. В общем, мы не нашли концов и решили, что мы сделали достаточно. И, в общем, документы у нас на руках, история полностью подтверждается документально. Правило там 3-4 источников более чем соблюдено. Все, я считаю, что мы журналистские стандарты соблюли.
А что такие экспертизы, в принципе, означают, появление таких экспертиз означает для академического мира?
Пока что, честно говоря, ничего, кроме вот этого неприятного ощущения, что в твою жизнь вторгается вот этот беспримесный абсурд. Да, это неприятно, как мы понимаем. Да? Человек, ему хорошо, когда он понимает правила, по которым он играет. И ему плохо, когда он чувствует, что он унижен. Вот это в чистом виде такое унижение людей, которые квалифицированно много десятилетий, много лет занимаются своим делом. Да, или там, приучение к абсурду тех, кто только входит в профессию, скажем. В перспективе, конечно, это может перерасти в цензуру, как мы понимаем. Да? Будут говорить, что у вас тут там, про Z-поэзию какой-то доклад, еще про что-то. Ой, а давайте не будем вот эти темы трогать, а вот у вас здесь докладник какой-то там иноагент упоминается, не знаю, про Акунина там, что-то. Вот, там, да, там, я не знаю, современная российская, там, детектив, они упоминаете ли вы там Акунина, или, там, современная рок-поэзия, а нет ли у вас там Гребенщикова. То есть я фантазирую, понятно, да, но пока что это вот просто чистая отписка, люди сдают работу, через там, 2 дня получают бланк, и там смешная история, что им угрожали снятием надбавок. Понятно, что это просто надо немножко знать систему оплаты в Московском университете, наверное, и в других вузах тоже, что зарплата сама по себе фиксированная довольно маленькая. А дальше идут надбавки, которые могут превышать эту зарплату. И в частности, это надбавка за публикационную активность, да, за то, что ты вот пишешь какую-то статью или монографию, подписываешь ее преподавателя МГУ, это вот честь и слава твоему университету и так далее. И для того, чтобы это пошло в отчет, ты должен загрузить ее в такую систему с претенциозным названием «Истина», это аббревиатура. То есть, на сайт МГУ, условно говоря. И не саму работу, а отчет о ней, название ее. И вот их пугали тем, что эти работы, которые не прошли эту предварительную цензуру, не будут загружаться в эту систему «Истина», не будут там отображаться. Притом, никто не знает, как это будет делаться. Я не спрашиваю, а как подтвердить? Вот я загружаю свою систему в истину, потому что ты это делаешь собственноручно. А где мне подтвердить, что она проверена? Да? И сказали, там скоро будет окошечко, там вы сможете поставить галочку, но пока нам этого окошечка еще не сделали, пока что загружаем, как было. Конечно, это неприятно, да, это к вопросу о том, как эти люди себя чувствуют в этой ситуации, да. Чувствуют себя как люди, над которыми сознательно просто как-то по-мелкому издеваются. Увы.
Михаил Эдельштейн о том, как в работах филологов ищут гостайну. Все ссылки на расследование, которое мы упоминали в нашей сегодняшней программе, вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. И помните, даже если журналист был вынужден покинуть свою страну и работать на дистанции, он все равно может узнать правду. Я Ксения Туркова. Встретимся через неделю.